and saw that the stone had been taken away from the tomb. It must have been between 3 and 6 o'clock in the morning when she went, because it was still dark. That's a strange time for anyone, but especially...
Поскольку сказано, что было все еще темно, можно предположить, что время было где-то в промежутке между 3 и 6 часами утра. Довольно неожиданное время для того, чтобы быть в одиночестве на улице, особенно если ты женщина. Но она не спала уже много дней, а как уснуть? В пятницу она беспомощно наблюдала за распятием Господа за четой Иерусалима. А теперь, как будто пятницы было мало, она приходит к могиле и видит, что камень убран, и тела Господа в могиле нет. Для нее жизни без Иисуса не существовало. Вот почему. В первый раз, когда она встретилась с Иисусом, ее жизнь была катастрофой. Мы же читаем об этом в Луки 8, первые несколько стихов. В Библии сказано так. «После этого Иисус ходил из города в город, из селения в селение, провозглашая радостную Божью весть о Божьем Царстве. Его сопровождали 12 и также несколько женщин, которые были исцелены от этих злых духов и болезней. Мария, прозванная Магдалина, из которой вышли 7 демонов, Иоанна, жена Хузы, управляющего домов Ирода, Сусанна и многие другие. Эти женщины помогали Иисусу и его ученикам из своих средств». Если кто-то думает, что Магдалина — это ее фамилия, то это не так. Это больше было похоже на прозвище, потому что жила она в маленьком городке на побережье Галилейского моря. Она знала, что значит быть на периферии жизни. Можете себе представить жизнь этой женщины, если когда она встретила Иисуса, демоны чувствовали себя у нее как дома и говорили об этом, не скрывая. Но однажды она все-таки встретила Иисуса. Некоторые из нас, кто знает, что значит жить такой жизнью, в которой нет Иисуса, и потом вы встречаетесь с Иисусом, как это для вас? Потому что Он полностью преобразовал ее жизнь, и она знала, что теперь Господь — Спаситель мира, потому что Он сделал такое, что никто другой ничего не может сделать. Мы помните, что написано 2 Коринфянам 5:17. Там сказано: «Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое». Таким был опыт Марии. Мне нравится, как об этом пишет Спержен. Он говорит, что она стала славным трофеем божественной благодати. Иисус забрал от нее демонов, причем не только 1 раз, а 7 раз. Ученики, возможно, списали ее со счетов, но только не Иисус. Он высоко ценил ее жизнь. Теперь эта жизнь приобрела смысл и цель. После встречи с Иисусом ее тянуло к Нему как магнитом. А хотя у нее много чего не было, все, что было, она отдала Иисусу. Вот так, друзья, происходит и с нами, когда мы посвящаем себя Иисусу, мы живем для Него. Куда бы Он ни шел, она следовала за Ним. Вот что значит наша программа «Всеобщее участие членов церкви». Каждым своим поступком она показывала, что Иисус стоит на первом месте. Сначала Он. Библия говорит, что она поддерживала ее не только, поддерживала всей своей жизнью служение Иисуса. Причем грамматическая конструкция в греческом тексте показывает, что она сделала это не раз, а делала снова и снова. Вы знаете, куда мы тратим наши деньги, многое может сказать о наших привязанностях. Привязанностью Марии был Иисус, и мы читаем об этом в 10 главе Луки, 38-39 стих. «По пути Иисус с учениками пришли в одно селение. Там женщина по имени Марфа пригласила его в свой дом. У нее была сестра, которую звали Мария. Мария сидела у ног Иисуса и слушала, что он говорил». Это Иисус первый раз пришел в Вифанию. Это просто здесь надо сделать паузу и немножко рассказать об этом. Представляете, Иисус и 12 учеников приходят вам домой. Дамы, есть идеи насчет того, чтобы вы поставили на стол? Должна быть с вами откровенной. Готовка – это не про меня, сколько себя помню. Но тут мне случилось выйти замуж, и пришлось научиться. Перед свадьбой будущий муж мне такой говорит: «Да ты не переживай, буду есть все, что приготовишь». Не знаю, вроде держится пока, хотя иногда вежливо намекает, что, знаешь что, вообще-то в мире есть такая вещь, как соль. Ну, Марфу не смущала эта компания из 13 мужчин. Она спланировала меню на это мероприятие, сразу приступила к делу, и вот выходит она из кухни, ба! Сидит ее сестра Мария прямо у ног Иисуса. И слушает его. Видите, как получается? Марфа открыла перед Иисусом двери своего дома, своей кухни, мы могли бы сказать, а Мария – двери своего сердца. Если вы посвящаете свою жизнь Иисусу, вы хотите учиться у Него, вам нравится слушать Его. И когда Мария сидела там у Его ног Иисуса, ее душа питалась. Бремя жизни как будто становилось легче. И вообще было такое ощущение, что она попала на небо, как будто увидела Его своими глазами. Мы тоже растем духовно, когда находимся у ног Иисуса и слушаем, что Он говорит. Это значит, что наш успех в церкви, в миссии, не зависит от наших суперстратегий каких-то. Он зависит от того, насколько мы готовы отдать себя Иисусу полностью. Как одна семья, как верующие люди, мы нуждаемся в том, чтобы находиться у ног Иисуса каждый день. Это самое безопасное место в мире. И Марфа, когда она увидела Иисуса, сидящего у ног Иисуса, подумала только об одном. Мария что, правда считает, что ужин приготовится сам? Как может такое быть, Мария? Иисус, конечно, сказал Марфе: «Мария сделала правильный выбор. Она решила меньше беспокоиться о временных вещах и больше беспокоиться о вечных вещах». Когда семья Марии не поддержала ее, Иисус поддержал. И ее посвящение Иисусу продолжилось и в не такие безопасные и не такие хорошие времена. Мы читаем у евангелиста Иоанна в 11 главе. Помните, что случилось, когда Мария и Марфа сказали, что брат их Лазарь заболел? Библия говорит, сестры послали к нему весть, говоря: «Господи, тот, кого ты любишь, болен». А когда Иисус услышал это, Он говорит: «Болезнь не к смерти, она для славы Божьей, чтобы Сын Божий был прославлен через нее». Но здесь как? Мы-то, конечно, сейчас знаем, чем это все закончилось. Мы-то знаем, что Лазарь в конце концов воскреснет. Но Мария и Марфа же не знали. Если они слышали слова Иисуса, все, что они думали, такое: если бы только Иисус пришел, Лазарь бы не умер. Они же закрыли ему глаза, они сложили ему руки, они обернули его в пелены, похоронили его в этой холодной пещере за Вифанией, и потом смотрели, как Иисус так и не пришел, и на завтра не пришел, и на послезавтра не пришел, и потом не пришел. Как вам себя чувствовать, когда Господь вам что-то пообещал, а видите, что на самом деле вы так нуждаетесь в Нем, а Он вас подводит? Что делать, когда вы молитесь о ком-то, а этот человек умирает? Надо так точно следовать за Богом, даже если вам ничего не понятно. Через 4 дня после похорон пришел Иисус. 11 глава Евангелия от Иоанна, 32 стих. «Мария пришла туда, где был Иисус, и, увидев его, упала к его ногам, говоря: «Господи, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер». Посмотрите, обратите внимание, как только Иисус появляется, Мария сразу у его ног. Сразу у его ног, потому что, когда вы посвящаете свою жизнь Иисусу, вы хотите быть в его присутствии так точно, как Мария. Вот как, будучи молодым человеком, Двайт Муди получил приглашение сказать проповедь на похоронах. И он начал смотреть Евангелие, читать, 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 смотреть, где бы Иисус мог сказать проповедь на похоронах, чтобы по такой же логике выстроить свою проповедь. Но что он обнаружил? Иисус никогда не говорил проповедь на похоронах по случаю смерти человека, потому что когда он попадал на какие-то похороны, случалось какое-то воскрешение, потому что смерть не может существовать рядом с жизнедателем. Именно поэтому Иисус произнес эти слова. «Лазарь, иди вон», — сказал он. Иисус подвел Марию в ее ожидание? Нет, не подвел. По сути, он задержался на своем пути в Вифанию, чтобы показать этой семье свою любовь, такую, которую они никогда не испытывали. В желании веков сказано, именно ради Лазаря Иисус совершил величайшее из всех чудес. Ну, крутое выражение, правда. Урок здесь содержится для вас и для меня, что иногда, когда мы молимся о людях, о семьях, о родных, о близких, чтобы люди пришли к Иисусу, мы молимся, 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 и кажется, что ничего не происходит, они только дальше и дальше уходят от Бога. Пусть вот этот пример будет для нас предостережением и воодушевлением. Не сдаваться, даже если мы видим, что что-то происходит не то, все равно не сдаваться. Я сейчас проповедую вам, но на самом деле проповедую себе, потому что я и оказалась в таком моменте. И Иисус все, что сделал для Марии, Он воодушевил ее, чтобы посвящение было еще больше. Но, может быть, еще один момент нам нужно упомянуть, что случилось до этого. Симон, фарисей, которого Иисус исцелил от проказы, приглашает его домой в Вифании. И Библия говорит, что и Лазарь, и Мария, и Марфа там тоже были. И евангелист Иоанн даже говорит, что Марфа накрывала на стол, то есть выполняла роль как бы хозяйки. Это говорит нам, может быть, о том, что она была близким родственником Симона. К этому мы еще вернемся. Вот этот обед, весь ужин по-фарисейски, как бы был знаком Симона поблагодарить Иисуса за исцеление. Но к Иисусу не отнеслись как к высокому гостю. Его просто посадили за стол, где сидели все остальные. Вот. Вроде все нормально, все шло хорошо. До тех пор, пока женщина какая-то, которую называют Мария, сестрой Марфа и Лазаря, входит и с собой у нее алавастровый сосуд очень дорогим веществом. Знаете, иногда люди говорят, что любовь толкает на поступки, которые окружающим кажутся глупостью. Вот что такое, наверное, люди подумали о ней. Пока она сидела у ног Иисуса, Мария слышала, что он скоро умрет. И ей было так плохо от этого, от одной этой мысли, что она пошла и купила вот этот вот ароматное масло. Стоило огромных денег, зарплата за весь год, если так по-современному посчитать. Она купила его для вот на этот печальный случай, когда Иисус умрет, чтобы помазать его тело. Но сейчас вроде ситуация поменялась, потому что люди теперь говорят не распять, не побить камнями, а сделать его царем, въезд его в Иерусалим и так далее. И вот, когда она попала на этот обед, она думает, вот возможность этот дар отдать Иисусу, за который она оплатила такие большие деньги. 7 глава Луки. Что там сказано? «Женщина встала сзади у ног Иисуса и, плача, обливала его ноги слезами». Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их и натирала ароматическим маслом. Мария, когда преклонила колени у ног Иисуса, ее Спасителя и друга, у ног, за которыми она следовала столько много дней, Конечно, много она вспомнила. Вспомнила о том, прежде всего, что Господь сделал для нее. Что Он значил для нее. И тут произошло такое эмоциональное событие. Она, конечно, поняла, что бы у нее не было, это слишком мало для Иисуса. Ну, знаете, я когда путешествую, захожу в аэропорт в дьюти-фри, беру какие-то духи, тестер там побрызгаю, думаю, а, теперь все нормально, и запах у меня хороший. Ну, проходит какое-то время, запах этот исчезает. А вот это масло, которое принесла Мария, это уже было совсем другое дело. Скорее всего, это было самое лучшее масло с индийских Гималаев, и его аромат был таким стойким и сильным, что одной капли хватило бы, чтобы заполнить, наверное, всю комнату. И Библия говорит, что Мария не только капельку одну потратила, но Мария говорит, что полностью все это оказалось на ногах и на голове Иисуса. И потом со слезами на глазах она вытирает это своими голосами. Вот как Писание представляет нам эту ситуацию. Как-то один человек проповедовал и рассказывал детям о том, что происходило, рассказывал девочке одной о том, что сделала Мария. И видит, девочка плачет, всхлипывает и говорит. Он говорит, что случилось? Она ему говорит, слушай, а он еще когда-то придет, вот тот, который простил женщину. Я слышала, что он еще придет. Это скоро будет, она в слезах говорила. И этот человек, звали его господин Фалкер, Роберт Фалконер, пытаясь ее утешить, говорит, да, он скоро придет. А она опять плачет и говорит, а не могли бы вы еще немного подождать, потому что волосы мои еще не отросли для того, чтобы я тоже могла сделать такой поступок, как Мария. И другие Евангелия говорят нам о том, что вот этот запах ее жертвы наполнил комнату. А тут получается Иуда. И, между прочим, ученики поддержали Иуду, и вместе они говорят, как такое может быть? Как такое может быть? Библия говорит нам о том, что это были, может быть, слова Иуды, но это были мысли учеников. Понятное дело, как бы они говорят, мы тоже любим Иисуса. Но она только что потратила 300 динариев ни на что. Это ж сколько бедных можно было накормить. Давайте для сравнения вспомним, когда мы читаем это все, когда-то Иисус накормил 5000 человек. 5000 человек, не считая женщин и детей, так? И Филипп говорил ему, что даже 200 динариев было недостаточно для того, чтобы купить еды для вот такого количества людей. А ученики, когда смотрели на вот эти, на то, что она сделала, и оценила это в 300 динариев, имеется в виду, что если за 200 можно было накормить там 5000 плюс, то что было можно сделать за 300? Сколько людей накормить? И когда она услышала критику учеников, она такая испугалась, думает, что теперь? Но хотя она не сказала ни слова, Иисус услышал те слова, которые были у нее в сердце, и говорит, оставьте ее в покое. В Библии сказано, когда фарисей, пригласивший Иисуса, увидел это, он подумал, если бы этот человек действительно был пророком, он бы знал, что женщина, которая к нему прикасается, грешница. Как интересно, да, Симон говорит, женщина — это грешна, да. В Библии сказано, что она действительно жила такой нечистой жизнью. Ну, одну минуту. А откуда это Симон об этом узнал? Как случилось так, что женщина из его собственной семьи оказалась она была одержима демонами и ходила по улицам Иерусалима. Как такое могло быть? Книга «Желания веков» немного более говорит нам об этом. Симон сам вел в грех женщину, которую сейчас презирал. Она сильно пострадала от него. Ну и в других местах Эллен Уайт говорит о том, что Симон был дядей Лазаря, что значит, он, похоже, был и ее дядей тоже. Родственник, фарисей, руководитель в церкви, просто разрушил жизнь этой девчонки и построил свою карьеру на ее обломках ее жизни. В стихе 40 Иисус отвечает ему, говорит, тогда Иисус сказал ему, «Симон, я хочу тебе что-то сказать». «Говори, учитель», — ответил он. И мы видим, наверное, как кровь сошла с лица Симона в этот момент. Он побледнел, потому что подумал, «Ох, сейчас Иисус вытащит все скелеты из моих шкафов». Но Иисус так не делает. Иисус просто рассказывает притчу, которая показывает, тот, кому много прощено, много любит. Чем больше благодарность, тем больше посвящения. Иисус просто Симону хотел показать, что вот именно с таким мотивом и Мария сделала то, что сделала. Именно вот в этом лежит причина ее посвящения. Потому что ей столько простили, она была так благодарна. И потом, повернувшись к Марии, он говорит, «Твои грехи прощаются». Потом уже евангелист Матфей показывает нам, «Говорю вам истину, — пишет Матфей, — во всем мире, везде, где будет восвящена эта радостная весть, в память об этой женщине будет рассказано и о том, что она сделала». Иисус хотел, чтобы весь мир почувствовал запах этого аромата, того, что сделала Мария. И он говорит, где будет проповедано Евангелие, где бы трехангельская весть не провозглашалась, везде эта история будет рассказываться. История этого поступка любви и посвящения вместе с трехангельской вестью и этой историей. Почему? Потому что Иисус в Марии увидел то, что хочет увидеть в нас. Он хочет увидеть отражение своей бескорыстной любви. В этом алавастровом сосуде, который разбился у его ног, он увидел как бы символ крови, которую он будет проливать за нас. И в этом запахе он увидел и символ того, что будет происходить тогда, когда будет провозглашаться Евангелие. И в этом запахе, который наполнил комнату, Иисус увидел, как Евангелие, подобно благодатному запаху, будет наполнять всю землю. И он увидел отображение того, по каким мотивам он умер за нас. Под таким же и Мария сделала это. И потому что мы-то понимаем, что ничего, кроме любви к вам и ко мне, не привело его на Голгофу. Он сказал, она сделала все, что могла. И он сделал то же самое для нас. Он все, что мог, сделал для того, чтобы спасти нас. Если мы любим Иисуса, мы отдаем ему все, что у нас есть, лучшее, что у нас есть, все, что у нас есть. Он знал, сколько ей стоило это посвящение. Конечно, что Иуда пожалел 300 динариев, сам продал за 30 серебряников и Иисуса Христа, то, что стоило намного больше. А сколько стоит Иисус? Какова ценность Иисуса в ваших глазах? Если бы спросили Марию, она бы сказала ему, что он стоит того, чтобы разбить дорогущий сосуд с маслом и намного-намного больше.
to him as well. And by the way, did you know that the sense of smell?
Знаете ли вы, что думали когда-нибудь на том, что наш аромат, который произносит, который раздается, который распространяется, это он достигает до самого мозга, тех отделений головного мозга, которые за него отвечают. Значит, все наши, когда мы чувствуем какой-то аромат, он сначала попадает в участку, называется таламус. Он так действует определенным образом. Но это все ощущения помимо аромата. А они сразу идут на другой участок мозга, который мы называем миндалевидное тело, где наши эмоции обрабатываются. Именно поэтому мы можем чувствовать это сразу. Когда мы думаем о том, когда он любит, когда он умер за нас, когда он пролил на свою кровь, мы не можем оставаться безразличными на это. В «Желании веков» на странице 560 написано, когда он шел по этому темному пути, он вспоминал те дни, когда кто-то относился к нему вот так приблизительно, как Мария Магдалина. В 1850-х годах была такая собачка, скай-терьер в Эдинбурге, и добрый полицейский, его звали Бобби, подружился с этой собачкой, они стали друзья, и однажды летом полицейский заболел и умер. А собачка села у его могилы и там просидела 14 лет. Ну, отправлялась там где-то еду найти, еще чего-то, а так просидела 14 лет и умерла 14 января 1872 года, о чем так и написали прямо на могиле. И так поступило, произошло приблизительно с Марией, потому что она чувствовала свою привязанность к Иисусу. Она шла за ним до могилы. Она последняя была там. Она увидела открытую могилу утром воскресенья. Она увидела, что там нет тела. И она отправилась к остальным для того, чтобы рассказать об этом. Иоанна 20 глава в Библии сказано: «Ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала». Плача, она заглянула в гробницу. Когда мы смотрим на Марию, концентрируемся на том, что с ней происходило, сразу все становится понятно. Не было ей куда идти. Ее жизнь разваливалась. Она стоит там и думает: конечно, у Петра и Анны есть дом, можно туда пойти. А куда идти Марии? Никто ей не поверил. Ей поверил только Иисус, и Он оценил ее жизнь. Ее семья подвела, и Иисус ее не подвел. Брат ее умер, и Иисус пришел и принес жизнь в его жизнь. Когда ее критиковали ученики, Иисус защищал ее. Именно любовь Иисуса принесла исцеление ее искалеченному сердцу. Иисус был для нее всем. В общем-то, и причина для жизни у нее оставалась только одна – это Иисус Христос. Увидела двух ангелов в белом, читаемый в 12 стихе. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса, один в изголовье, один в ногах, и спросили Марию: «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли тело моего Господа», — ответила Мария, «и я не знаю, куда его положили». Друзья мои, она настолько посвящена Иисусу, ищет его, так точно, как и мы. Если мы посвящены Иисусу, мы будем искать его всегда. И даже то, что там присутствуют ангелы, не отвлекают ее от того, что она ищет Иисуса. Это же ангелы. Можно было бы сказать: о, ничего себе, что происходит, а она все равно ищет Иисуса. И мы дальше читаем. Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. «Женщина», — сказал Иисус, — «почему ты платишь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если это ты унес его, скажи, куда ты его положил, я пойду и возьму его». Кстати, а как это она собиралась? Пойти и взять тело Иисуса, женщина? Но я вас уверяю, и с этим она бы справилась неплохо. 16 стих. «Мария сказала Иисус». Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке «Рабуни», что значит «учитель мой». Друзья, Мария пришла в этой могиле и в поисках тела. Она заглянула в могилу, и нет там никакого тела. Потом она услышала голос, поворачивается посмотреть, кто там. И там стоит тот, кто любил ее больше, чем кто бы то ни было еще в этом мире. И он говорит одно только слово «Мария». И для нее зажигаются все краски мира. Он говорит, и она узнает ее голос. Птица начинает петь. Никто больше не называл ее имя так, как это делал Иисус. И она не могла попутать его голос ни с каким другим. Его голос — это был голос, который спас ее от дьявольской хватки. Поэтому она вытирает слезы, падает к его ногам, хватается за них и говорит «Равуни». 50 тысяч слов я могу сказать. И это никак не изменит жизнь никого. Но одно слово Иисуса, произнесенное им, может изменить тысячи сердец. Библия говорит, Иисус сказал ей, «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему Отцу, к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Я, конечно, не обвиняю Марию за то, что она хотела обнять Господа. Но Иисус говорит, что пока не наступило время. В Библии сказано, что недостаточно было принести эту жертву. Эта жертва должна была быть принята Богом. В желании веков сказано, Иисус не приходил к людям и не общался до тех пор, пока он не был убежден, что его жертва принята Богом. Друзья, он... Do not open doors. A mighty angel had moved the stone that's stone away that had. Друзья мои, хочу вам напомнить о том, что Иисус Христос не собирался подвести Марию. Он не собирался пойти на небо, оставить ее здесь и не без этого, без опыта общения после воскресения. В это утро, когда Иисус воскрес как Царь царей и Господь господствующих. Представляете, что происходило? Целое утро, наверное, там тьмы тем и тысячи тысяч ангелов были готовы для того, чтобы начать петь, для того, чтобы прославлять, для того, чтобы говорить о том, что произошло. Но все равно он должен был взойти к Отцу для того, чтобы и Отец, и Дух Святой, все они вместе объединились, и тогда была бы радость совершенна. Ну, 18 стих такой. Мария Магдалина пришла и сказала ученикам то, что он сказал ей. Она бы осталась с ним. Она бы осталась с ним в саду всегда, навсегда, если бы она могла. Но когда воскресший Иисус Христос говорит вам, идти вы идете. Кстати, в 18 стихе на греческом языке такое понимание мы видим, что она не просто сказала. Греческий язык говорит нам о том, чтобы она говорила, то есть шла по городу, громко говорила. Я просто представляю себе, как это происходит. Но представляю себе еще и учеников, которые, говорят, ясно, Мария понесла такую утрату, ей сейчас сложно. Может быть, там она что-то попутала, что-то не то увидела, что-то не то поняла и так далее. Но она видела воскресшего Господа. Ты его видела, ты его трогала, ты слышала, что он говорит. Мария Магдалина сказала, что она лично была там, лично видела, лично слышала. И поэтому она может сейчас об этом говорить. Ее история говорит нам о том, что ее... печаль превратилась в желание стать миссионером, проповедником. Мария, которую когда-то называли самыми плохими словами, теперь стала миссионером для того, чтобы рассказывать людям об этом. И причина... Это та причина, по которой Иисус придет. Иисус грядет скоро. Мы увидим Его лицом к лицу. И подобно тому, как Он призвал Марию, Он призывает и нас. Именно поэтому мы вместе собираемся как церковь. А может ли, теперь хочу задать вам вопрос такой, а не может ли быть такого, что мы могли бы делать что-то больше для Иисуса? Больше того, чем мы делаем? Он может сказать, хотел бы услышать от нас такие слова: «Господи, я не просто хочу отдать Тебе что-то, не просто хочу отдать Тебе чуть-чуть, я хочу отдать все самое большое, что у меня есть, все 100% своей жизни я хочу отдать Тебе, посвятить на служение». Если вы согласны со мной и хотите помолиться такой молитвой, приглашаю вас подняться и присоединиться ко мне в молитве. Отец наш Небесный, мы здесь подобно Марии и понимаем, сколько всего Ты сделал для нас. Подобно Марии мы стоим перед лицом Твоим и делаем осознанный выбор в пользу того, чтобы все, что у нас есть, все 100% отдать Тебе. Когда мы будем разъезжаться, помоги нам помнить о том, что Ты сделал для нас. Молимся о том, чтобы Ты помог нам рассказывать погибающему миру о том, что Господь сделал для нас. Просим